настоящее время Америка из Лос-Анджелеса.
Крымский вечер.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, это программа «Крымский вечер», и сегодня поговорим о воде в Крыму. Почему? Ну, потому что пришло время проговорить, потому что в течение октября над Крымом выпало очень мало дождей, и из-за этого пересохли даже некоторые реки. Итак, программа «Крымский вечер», слушайте нас в прямом эфире в 17 и в 19.15 по крымскому времени, с понедельника по пятницу. Также напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас есть трансляции на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии», и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните 044 490 2905. Программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Из-за малого количества осадков в водохранилищах оккупированного России Крыма уменьшились запасы воды. Об этом сообщили в подконтрольном России Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, в октябре в Белогорское водохранилище поступило 703 тысячи кубометров естественных стоков воды, в Симферопольское 753 тысячи кубометров, в Счастливинское 351, а в Чернореченское 527 тысяч кубометров воды. К началу ноября во всех крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, общий объем воды составил 112 миллионов кубических метров. И это почти на 7 миллионов кубических метров меньше, чем месяц назад, говорят специалисты. Помимо уменьшения притоков, меньшее количество осадков в октябре стало причиной пересыхания нескольких крымских рек. Из-за засухи пересохла река Альма и большинство рек в районах Алушты, Феодосии и Судака. В бассейнах большинства рек выпало лишь от 3 до 12 миллиметров осадков. Только в верховье реки Бельбек выпало 24 миллиметра, говорится в сообщении. Также меньше осадков выпало и в Крымских горах. Метеостанции на Петре и на Ангарском перевале показали, что осадков выпало на 43% и на 26% меньше нормы соответственно. Вот поэтому мы сегодня и поговорим вообще, что происходит с водой на полуострове. Ожидается ли повторение вот этой ситуации прошлого года, когда в Крым, действительно, в Крыму даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации и готовились к самому худшему, но подавали воду по часам даже во многих городах. В апреле 2021 года правительство соседней России выделило Росгеологии субсидию в размере 70 миллионов рублей на исследование возможных водоносных горизонтов под Азовским морем. Предварительные данные показали, что в этом районе находятся запасы воды, которые могут позволить ежегодно забирать до 1 200 000 000 кубометров. И в июле на эти же цели выделили еще 300 миллионов рублей. В конце июля вице-премьер России Марат Хустулин заявил, что уже добыта первая партия пресной воды, источники которой расположены под дном Азовского моря. Качество воды исследуют специалисты в Москве. Цитирую, с Азовского моря первую партию воды добыли, сейчас ее состояние проверяют. Могу сказать, что мы нашли воду на глубине 100 метров. Отправили в Москву, чтобы узнать, что это за вода. Вода там есть, это точно. Второй вопрос, в каком объеме, сказал Хуснулин. И тогда же вице-премьер российского правительства пообещал, что полные данные по качеству пресной воды, а также об объемах ее запасов будут известны к концу сентября. И вот как-то больше после сентября и после июля, да, официальные лица соседней России не вспоминают об этом проекте, о добыче воды из-под дна Азовского моря, но вспоминают российские ученые. В октябре 2021 года заведующий кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова профессор Сергей Поздняков на пресс-конференции уже в Симферополе заявил, что проект добычи пресной воды из-под Азовского моря не имеет потенциала, поскольку отобранная пресная вода неизбежно будет замещаться соленой. Прямая речь.
К сожалению, я должен вас разочаровать с моей точки зрения, но это не только моя точка зрения, это точка зрения, так сказать, большинства профессиональных гидрогеологов, в том числе и крымских гидрогеологов, что вообще говоря, от этого проекта ожидать серьезного выхода не приходится. Нет так называемых подземных морей. Вот есть подземные воды, в которых есть ресурсы, то есть возобновляемый поток подземных вод. И, к сожалению, вот там, где в этой палеодолине Дона, нет никаких оснований считать, что там он велик, этот возобновляемый поток подземных вод. Да, там интересная, так сказать, может быть, структура этих сложений, высокая, то, что мы называем гидрогеологи, проницаемость, там можно бурить скважины. Но когда вы пробурите эти скважины, начнете отбирать воду, поскольку поток с берега пресной чистой воды достаточно маленький, да, а вы отбираете воду, значит, она чем-то должна замещаться. Как вы думаете, чем она будет замещаться? Скорее всего, она будет замещаться водой из Азовского моря. А в Азовском море, мы знаем, минерализация 10, 12, 14 грамм на литр. К сожалению, с моей точки зрения, этот проект не имеет никакого водного потенциала.
То есть никакого потенциала в той самой воде, на которую выделили уже 300 миллионов рублей из бюджета соседней России, там нет. Это говорят российские ученые, в частности, Сергей Поздняков, МГУ. А мы пригласили к участию в нашей программе Сергея Гапона, геосспециалиста Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей, интересует ваш комментарий. Вот то, что сейчас в Крыму, по данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уменьшилось количество воды в водохранилищах, и насколько это связано вообще с атмосферными осадками?
Ситуация за последнее время касательно наполняемости водохранилищ практически не меняется. Действительно, наблюдается по отдельным водохранилищам, которые немножко дальше от гор расположены, небольшое падение воды, где-то 1-2% от площади зеркала, которое наблюдалось за последние 3 недели. И по некоторым водохранилищам, которые находятся непосредственно в самих Крымских горах, есть такое же на 1-3% увеличение их объема. И связано это действительно напрямую с синоптической ситуацией. Нет большой потери воды в связи с испарением. Закончились теплые дни. Осень переходит в вторую фазу, более холодную, когда испарение с поверхности водоемов значительно уменьшается. И параллельно не наблюдается чрезвычайно большого падения атмосферных осадков, то есть наблюдается по некоторым частям Крыма определенная норма выпадения осадков, где-то даже воды выпадает в виде атмосферных осадков немного меньше, и поэтому сильное изменение ни в одну, ни в другую сторону, ни по каким водохранилищам, в принципе, не наблюдается за последний месяц, где-то так.
Да, но просто дело в том, что осадков выпало меньше от, как это сказать, от многолетней нормы, да, сейчас?
Среднемноголетней нормы, да.
Среднемноголетней нормы, и отмечается, что вот некоторые реки, ну, я так понимаю, это малые реки, они пересохли. И даже, ну, не, наверное, не совсем малая река, из-за засухи пересохла река Альма, и большинство рек в районах Алушты, Феодосии и Судака. А на ваш взгляд, вот эта вся ситуация, она каким-то образом, можно сейчас уже, вот сейчас, в начале ноября, строить прогнозы на то, как будут заполняться водохранилища атмосферными осадками? Или сейчас климат настолько меняется, что какие-либо прогнозы вообще дела настолько неблагодарные, что их даже делать невозможно?
Прогнозы всегда стоит делать, и на это, наоборот, нужно делать упор и всегда акцентировать внимание, что просто есть разная степень достоверности у тех или иных прогнозов, и они опираются на факторы, и есть разная вероятность наступления того или иного исхода. Если сделать такой прогноз на краткосрочный период, он будет наиболее достоверным, следовательно, среднесрочный и долгосрочный, у них будет достоверность намного хуже. Краткосрочный прогноз, он говорит о том, что ситуация в ближайшие месяцы не будет меняться ни в одну, ни в другую сторону. Действительно, Альма – это достаточно крупная река по меркам Крыма, и в ее бассейне наблюдаются определенные проблемы, но в связи с тем, что более холодная погода, меньше испаряемости, это не сильно влияет на падение уровня воды в водохранилище. И оно не будет даже при условии небольшого притока сильно меняться, так как просто будет дальше зима и холодный период года, и следующие критические какие-то вещи, связанные с падением уровня воды, как раз-таки могут быть связаны уже с второй половиной весны, когда снова температуры резко возрастут и будет максимальное испарение с поверхности водохранилищ. Что же касается долгосрочного прогноза, то здесь действительно ситуация во многом 50-50, потому что существует масса моделей, которые предсказывают неблагоприятную ситуацию в Крыму на ближайшие годы. И примерно такое же количество моделей с такой же достоверностью, с такой же вероятностью показывают, что в принципе ситуация может как резко улучшиться, так и резко ухудшиться. Это связано зачастую с выпадением атмосферных осадков в их интенсивном ливневом варианте. То есть, возможно, будет интенсификация этих атмосферных осадков в теплый период, и тогда, если правильно их улавливать, то можно частично восполнять уровень водохранилища именно в теплое время года за счет интенсивных ливней.
Вот, кстати, именно об этом на пресс-конференции в Симферополе говорил директор Института водных проблем Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Александр Гельф. Он читает, что, ну, по его мнению, водных ресурсов в Крыму достаточно, нужно только понять, как их собирать. Давайте послушаем.
Водных ресурсов Крыма, собственных водных ресурсов Крымского полуострова, достаточно для устойчивого водообеспечения и населения, и экономики. Ну, если не заниматься, например, сельским хозяйством, разведением риса, вот, то вот избежать таких водоемких производств, то этого количества воды достаточно. Другое дело, и самый важный вопрос, каким образом эту воду рационально использовать так, чтобы ее действительно хватило, как удерживать ту воду, которая, как вы говорите, вот в этом году в большом количестве у нас действительно осадки были намного выше, чем средние многолетние. Вот каким образом удерживать эту воду в тех естественных и искусственных емкостях, которые существуют, каким образом сохранить эту воду, не дать ей проскочить Крымский полуостров и свалиться в море, чтобы удержать ее. Вот эта вот задача, она действительно важна, а для того, чтобы ее решить, нужно отчетливо понимать, в каких областях высокогорных территорий Крыма формируется речной сток, где эта вода уходит под землю, а потом опять выклинивается из этих пустот. До тех пор, пока мы не поймем механизмов формирования поверхностного и подземного стока и взаимодействия поверхностного и подземного стока в деталях на Крымском полуострове и не дадим рекомендации о рациональном использовании, вот до этих пор вот задача опоры на собственные водные ресурсы в Крыму, она не будет решена.
А это сказал директор Института водных проблем Российской академии наук Александр Гельфан. Что по этому поводу думает Сергей Гапонги, специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию?
Ну, действительно, это все правда, мысли разумные, только единственное, всю воду, которая будет выпадать в виде атмосферных осадков в горном Крыму, ее невозможно попросту будет собрать, потому что нет таких крупных резервуаров, их негде строить, и слава богу, что их негде строить, и вряд ли их начнут строить, даже если будут пытаться найти какие-то места под расположение новых водохранилищ. Это принесет огромный ущерб окружающей природной среде, и опять-таки, если начать больше воды улавливать, которая выпадает в виде естественных атмосферных осадков, то начнут массово исчезать те же пляжи, потому что природный сток и в большом количестве он тоже нужен и необходим для того, чтобы рационально функционировали природные экосистемы. И здесь, в принципе, нет такого положительного ответа на тот вопрос, что можно ли полностью воду собирать и еще сильнее увеличивать ее максимальный приток и сохранение, так как можно просто рационализировать сбор воды из выпадающих атмосферных осадков, но значительно, там даже на 15-20% больше воды получать и сохранять в каких-то резервуарах, это, в принципе, если возможно, то крайне нежелательно для окружающей природной среды, потому что сейчас баланс не наблюдается в существовании экосистем на южном берегу и в горном Крыму. А если еще сильнее вмешиваться и еще больше воды оставлять для своих потребностей человека, то можно ждать проблем, о которых сейчас не говорим, о еще более серьезных экологических проблемах в этом направлении.
Тут стоит, наверное, напомнить нашим слушателям и зрителям, что до 2014 года практически 85% необходимой воды Крым получал из с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. А заведующий, кстати, еще одну хочу цитату, чтобы мы с вами послушали. Заведующий кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова профессор Сергей Поздняков на пресс-конференции в Симферополе также рассказал, что сейчас уже в Крыму достаточно большое количество разведанных подземных вод. 250-270 литров на человека в сутки. Но есть ли такое количество воды реально, пока неизвестно. Давайте послушаем.
При разведке месторождения пресных подземных вод геологи, гидрогеологи оценивают то, что мы называем эксплуатационные запасы. То есть тот расход воды, который можно, так сказать, отбирать на этих месторождениях скважинами. Вот если сейчас взять, просуммировать все, что разведано, посчитать сумму этих запасов, разделить на население Крыма, так сказать, там примерно на 2 миллиона человек, получается, что сегодня разведано примерно 250-270 литров в сутки на человека. Вот. Вам, наверное, кажется, что это много, что вы лично расходуете гораздо меньше в сутки, да, чем 250-270 литров. Это много. Но проблема состоит в том, что далеко не все эти водозаборы работают. Разведанные запасы – это не значит то, что мы что-то отбираем. Водозаборов меньше сейчас работает. Это первое. Вторая Часть этих водозаборов была оценена достаточно давно, десятки лет назад, когда не очень обращали внимание, так сказать, ну вот на негативные гидрогеохимические процессы, в частности, связанные и с деятельностью канала. И вот оказывается, что часть этой воды, оцельных запасов, скажем так, она не очень кондиционная. То есть ее минерализация может быть больше грамма на литр. И с этой водой тоже надо работать. То есть надо уметь ее, уже добыв на поверхность, надо уметь ее кондиционировать, очищать так, чтобы пригодилось бы для питья.
Это сказал заведующий кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ Сергей Поздняков. А мы беседуем с Сергеем Гапоном, геоспециалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, а есть ли вот у вас данные или вот по вашей информации, насколько на самом деле есть объективная картина сейчас, вот сколько этих подземных вод? Потому что вот господин Поздняков, он говорит, что ну вот как бы она есть теоретически, а сколько практически этой воды можно отбирать, никто не знает.
Да, это правда. Это, я думаю, информация под строжайшим грифом секретная. Она и раньше не была в открытом доступе, полноценная информация, а сейчас, я думаю, ее очень сильно оберегают. И конкретно здесь буквально, наверное, считанные люди могут сказать, если действительно могут сказать, если такая информация вообще существует, так как весьма проблематично со 100%, или даже не со 100%, но с большой долей вероятности посчитать все имеющиеся ресурсы подземных вод. Но, как тоже было верно замечено во второй части высказывания, то, что есть большая вероятность того, что многие эти воды будут не очень хорошего качества, их минерализация будет весьма высокая. И вторая проблема – скважины исчерпываются, и когда из них исчерпывают воду, они должны чем-то замещаться. И даже если эти скважины и эти подземные горизонты не под Азовским морем, а непосредственно под самим Крымом находятся, то, тем не менее, Крым – это полуостров, который практически со всех сторон окружен водой. Идет пропитка к многим таким подземным горизонтом со стороны моря, и даже в таком случае качество воды во многих скважинах, оно либо исчерпывается, вода исчерпывается, либо качество воды очень сильно падает. И чем больше воды забирать, то тем больше проблем опять-таки будет появляться, потому что нежелательно оставлять пустоты, тем более в таком сейсмоопасном районе, как Крым. И многие районы подвержены карсту, и плюс добавлять туда пустоты, которые будут образовываться путем откачки воды, еще сильнее может увеличить сейсмическую опасность территории, проседание больших массивов и вплоть до того, что просто начнет территорию, не дай бог, трясти в связи с тем, что эти пустоты будут пытаться заполниться самой породой, которая находится в непосредственной близости. Так что здесь тоже можно упереться в большие проблемы, связанные с тем, что просто бездумно выкачать воду и получить еще большие проблемы, связанные с целым комплексом геоморфологических проблем в этой сфере.
Понятно. Спасибо вам. Сергей Гапон, геоспециалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу «Крымский вечер». И напомню, сегодня мы говорим про воду. Почему мы говорим про воду? Ну, потому что Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что по данным синоптиков к началу ноября во всех крымских водохранилищах, расположенных в руслах рек, общий объем воды сократился почти на 7 миллионов кубических метров, и это меньше, чем было в сентябре. А из-за засухи пересохла также река Альма и большинство рек в районах Алушты, Феодосии и Судака. А сможет ли Крым в ситуации дефицита осадков обойтись подземными водами? Российские ученые не уверены в эффективности такой стратегии. Далее прямая речь профессора МГУ Сергея Позднякова.
Сейчас сложно сказать стратегию, но понятно одно, что надо существующие вот заборы, существует достаточно много единичных скважин, поселков, селах, и существуют так называемые централизованные водозаборы. Вот централизованные водозаборы подземных вод должны работать, смотреть, сколько на них оценено запасов. Если больше оценено запасов, то возможно там добуривать дополнительные скважины, давать дополнительный расход воды. Если есть, участки нефти, на которых оценены запасы в большом количестве, но еще по каким-то причинам не пробурены скважины, бурить там водозаборы. Но проблема состоит в том, что вот все вместе получается, что очень много есть уже этих водозаборов, и наша задача в рамках этого консорциума понять, как все это влияет на общий водный бюджет. Переэксплуатация месторождения, она тоже плоха. Она приводит к истощению подземных вод.
Это сказал российский профессор Сергей Поздняков. А мы продолжаем программу «Крымский вечер». Далее будем говорить с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Маргарита, приветствую вас.
Добрый вечер.
Маргарита, на ваш взгляд, вот то, что сейчас мы слышим, начали слышать от российских ученых, такие предостережения о том, что нужно рационально использовать подземные воды, нужно посчитать на самом деле, сколько их можно говорить. Свидетельствует ли это о том, что в Крыму усиливается вот водная проблема?
Да, свидетельствует, проблема действительно усиливается, и видно, вот есть такая поговорка, да, пока одна птица в какое-то место известное не клюнула, об этом не начнут говорить. Дело в том, что о дефиците воды и о невозможности, вернее, о преступности использовать вот эти вот скважины многочисленные и централизованные, и нецентрализованные в том числе, использовать увеличенную эксплуатацию подземных водоносных пластов, говорили уже давно, но с 2014 года этих ученых не было слышно, их не хотели слышать, и специалистов, экологов, биологов, гидрологов. А вот сейчас уже, когда уперлись в огромнейшую проблему воды, недостаток воды, и впереди критическая ситуация с водоснабжением населения в частности, конечно же, об этом начали говорить и начали потихонечку выпускать в эфир вот тех ученых, которые говорят уже, если раньше, допустим, они говорили о том, что мы обеспечим Крым водой, ничего страшного, то теперь некоторые из этих ученых говорят, что да, действительно, это проблема, которую нужно было бы предвидеть ранее, разрабатывать стратегию водоснабжения Крыма. Но у водоснабжения Крыма сейчас есть только пожарная тактика, в пожарном режиме, вернее. Нет стратегии, потому что ее просто не может быть. Самым основным поставщиком был Крымский канал, в том числе он подпитывал подземные водоносные пласты. Сейчас канал пустой, воды нет, и поэтому какую можно разрабатывать стратегию? Можно строить только планы, которые, к сожалению, осуществимы не будут.
Я хочу, чтобы мы вместе с вами послушали мнение еще одного российского ученого, это заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук, доктор физико-математических наук Владимир Семенов. Он на пресс-конференции в Симферополе отметил, что погода, конечно же, влияет на заполняемость крымских водохранилищ, но заявил, что, скорее всего, в дальнейшем на полуострове будет расти количество аномально жарких дней.
За последние 30 лет примерно, за 40 лет точнее, климат в Крыму потеплел примерно на 2 градуса, среднегодовая температура выросла. Но это очень много, температура Черного моря повысилась тоже почти на 2 градуса. Это большие значения, то есть это примерно разница температур среднемесячной между июнем и июлем. Заметно изменяется и характер погоды. Связано это с глобальным потеплением, и результаты модели показывают, что как минимум в следующие 20 лет климат продолжит теплеть примерно такими же темпами, какими это происходило в последние десятилетия. То есть будет гораздо жарче. Что касается осадков, то модели показывают, что летние осадки будут слабо меняться, зимой осадки могут немного вырасти. Это задает вопросы гидрологам, ставит перед ними задачу перераспределения осадков, да, зимних накапливающихся, для того, чтобы использовать их потом летом.
Это сказал Владимир Семенов, заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук. С нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, на ваш взгляд, вот повышение температуры, вот это то, о чем говорят изменения климата, или другими словами еще говорят глобальное потепление, каким образом оно скажется или уже сказалось на Крыме?
Это мнение ученого, мнение его, наверное, как деятеля науки. Вот. А если говорить объективно, можно строить какие угодно стратегии, какие угодно тактики, можно говорить о том, что потепление, но в любой ситуации вода поступала, опять-таки повторяюсь, из Днепра. Я бы не стала так апокалиптически говорить о том, что будет в Крыму. Вот он упомянул такую хорошую перспективу, скажем, это перераспределение осадков. Это если осадки будут, но, скорее всего, в необходимом количестве осадков не будет. Скорее всего, нечего будет перераспределять. И тут уже происходит такая интересная ситуация, как лавирование тех же самых ученых, практиков, чиновников. Они, в общем-то, идут в одном направлении. Лавирование лавирование между различными манипулирования, лавирование такими понятиями, как перераспределение осадков, как использование подземных вод в рациональном режиме. Да, у чиновников доходит это даже до национализации колодцев, о чем говорили местные крымские власти. Но это не все равно это обходит самое главное. Осадков и воды все равно в Крыму не будет столько, сколько нужно. Рассуждать можно о чем угодно, как мы распределим те деньги, например, которые мы когда-нибудь, может быть, где-нибудь, может быть, заработаем. Но денег нет, места, где их зарабатывать нет, и поэтому рассуждать о том, где мы их, куда мы их потратим, просто нерационально. Это всего лишь конференция.
Понятно. Спасибо вам. Крымский эколог Маргарита Литвиненко была со студии радио «Крым Реалии» на прямой телефонной связи. Мы продолжаем программу «Крымский вечер». И напомню, о чем мы сегодня говорим. В октябре в Белогорское водохранилище, Симферопольское, Счастливинское, там Чернореченское, по данным крымских синоптиков, поступило достаточное количество воды, но при этом в самих водохранилищах, расположенных в руслах рек, общий объем воды сократился почти на 7 миллионов кубических метров за месяц. Причин их несколько. Прежде всего, это, конечно, меньше выпало осадков в октябре, и они стали, вот это то, что меньше этих осадков, это стало причиной пресыхания нескольких крымских рек. Из-за засухи пересохла река Альма и большинство рек в районах Алушты, Феодосии и Судака. И одновременно, вот в конце октября прошла пресс-конференция российских ученых в Симферополе, на которой эти российские ученые, они сказали о том, что не стоит надеяться на добычу воды из-под дна Азовского моря. Почему они так сказали, почему сказали только сейчас, после того, как из бюджета соседней России потратили 300 миллионов рублей, ну, такие официальная была информация, и было ли это неожиданностью, вот это попробуем выяснить. С нами на связи крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Евгения, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, почему заговорили теперь уже российские ученые о том, что не стоит надеяться на воду из-под дна Азовского моря?
Ну, потому что сначала они проводили геолого-разведывательные работы, да, летом они осваивали эти деньги, которые были выделены, соответственно, говорить, это же была такая версия, ну, возможно, там есть, да, вода, и некоторые из них, в общем-то, делали очень благоприятные прогнозы, теперь оказалось, что воды там нет, теперь уже можно, в общем-то, осенью подвести итоги, деньги освоены, воды нет, а что делать, ну, это же проблема не ученых, это проблема уже крымской власти и российской власти, что они будут с этим делать, а то, что, в принципе, вода под Азовским морем, наши ученые, что вряд ли она будет, то есть она там есть, но вряд ли она будет такой, что соответствует стандартам, да, питьевой воды, то есть она будет минерализованная, непригодная для питья, соответственно. Поэтому, что касается украинских ученых, они об этом давно говорили, но российским нужно было осваивать российские миллионы. На решение этого проекта.
А на ваш взгляд, вот сейчас я послушал эту пресс-конференцию российских ученых в Симферополе, и они там говорят, что, наверное, надо все-таки думать над этими скважинами, добуривать их там, ну, в общем, как-то инвентаризировать, понимать, что с водой происходит. На ваш взгляд, у них есть вообще понимание того, что нужно делать? Или мы просто видим какие-то просто заявления, сделанные для успокоения людей?
К сожалению, мне кажется, что понимания нет, потому что если это понимание было, то не бурили бы так бездумно скважины, как это было еще начиная там в 2015-2016 году. То есть как этот процесс пошел, дальше он стал просто неуправляемый. И сегодня там где-то находится какой-то... Они увидели, что там есть вода, сразу начинают бурить для того, чтобы решить проблему в такой краткосрочной перспективе, понимая, что о долгосрочных проектах никто не думает. Главное сегодня вот как-то успокоить население, дать им воду, потому что ее действительно катастрофически мало и не хватает, особенно вот предыдущий год это показал. А долгосрочных таких вот планов и понимания ситуации, к сожалению, нет. Вот это была эфемерная идея о том, что Крым находится на огромной пресноводной подушке, этой воды хватит, и вот они периодически вбрасывают эти идеи, что воды-то хватит, но прекрасно понимают, что это бурение, оно уже приводит к непоправимым экологическим проблемам из-за того, что, в принципе, мы сегодня понимаем, что и не только осадков не хватает, да, реки пересыхают, но и подземные источники пересыхают. То есть вот весь вот гидроцикл нарушен в Крыму из-за бурения, из-за того, что эти скважины абсолютно используются, точнее, то, что они бурятся и используются нерационально. Говорят о рациональном подходе и так далее и тому подобное. Но в России рациональный подход — вещи не совсем совместимые. То есть там все делается сиюминутно. Вот решили, надо быстренько что-то сделать, как-то заткнуть какую-то дырку и так далее. А долгосрочные стратегические проекты — это не про Россию в данном случае. Да, долгосрочные стратегии там очень сложно увидеть даже в каких-то таких политических программах, не говоря уже вот о конкретных таких решениях, таких конкретных ситуаций. Поэтому я думаю, что единственный вариант, который остается более-менее, это опреснение, о чем постоянно и говорит Аксенов, потому что это очень большие деньги, на которых можно, соответственно, тоже неплохо получить откаты. Ему это очень выгодно в данном случае. Но, опять-таки, опреснение — это огромное количество энергии, которой в Крыму, в принципе, нет на решение этой проблемы с опреснением. Плюс вторая проблема, потому что ученые говорят о том, что а что же делать с отходами? Там же огромное количество будет отходов, куда их девать? То есть не превратится ли какая-то часть Крыма вот такую засоленную, да, ну вот не пустыню, а как солончаки определенные.
Да, Евгения, спасибо. Спасибо, Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была в программе.